Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Как любящий всемогущий Бог может допускать страдания на земле? Не мог бы он вмешаться и создать мир, в котором бы не было страданий? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях замечательный человек, пастор церкви, директор миссии «Свет на Востоке» в Санкт-Петербурге, Петр Анатольевич Луничкин. Петр Анатольевич, добрый день.
Приветствую, приветствую.
Да, сегодня тема сложная и, наверное, очень актуальная, потому что нам пишут и часто задают эти вопросы о страдании, почему Бог допускает страдания. Друзья, пишите. Пожалуйста, в комментариях напишите, как вы думаете, нужны ли страдания, для чего вообще нужны страдания, как вообще к этому относиться. Давайте попробуем с вами сегодня поразмышлять на эту очень важную, мне кажется, тему. И у меня первая сегодня такая цитата. Японский писатель Юкио Мисима, размышляя о страданиях, писал вот что. «Затянувшееся страдание что-то меняет в человеке, он уже не может доверять простой радости». Вот, Петр Анатольевич, согласитесь вы с великим японским пессимистом?
Я думаю, что кто-то согласится, кто-то нет. Я наполовину. Бывают периоды, когда не хочется жить. Mm-hmm. Бывают периоды, когда видишь действительно в страданиях благословение и говоришь «слава Господу».
Вот попробуем сегодня поразмышлять. Друзья, пишите тоже ваше мнение. Я, знаешь, Петр Анатольевич, я думаю вот о чем. Ты пастор церкви. С какими вопросами к тебе больше всего подходят люди? Тем более, зная твой характер, зная, значит, твою энергию помощи людям, знаешь, что к тебе много люди обращаются. Что больше всего интересует людей, что их больше всего беспокоит?
Ну, конечно, проблемы финансового характера, и в последнее время часто люди говорят, ну, что делать, и тут разные советы, иди работай и так далее. А бывают моменты, когда человек сталкивается с, вот все у него хорошо, и вдруг, неожиданно, негаданно, болезнь, потеря близкого. Мы схоронили совсем недавно одну молодую женщину, 32 года, мать троих детей. И вот ее мать подходит ко мне и говорит, ну, я не могу молиться, у меня обида на Бога. А что, он не мог по-другому все это сделать? И приходится, конечно, кого утешать, кого ободрять, а кого даже и обличать. Потому что иногда человек так концентрирует внимание на проблеме, что действительно начинает восставать невольно против Бога и его определенных допущений. Вот поэтому разные-разные проблемы, но в основном, наверное, это люди ждут помощи не столько материальной, вот дай 10 рублей, нет, просто помогите, что делать, как бы вы поступили. И я в беседах не стараюсь говорить, сделай вот так или вот так. Я говорю, я бы поступил вот так. Или у меня было нечто подобное, и тогда я поступил вот так. Всегда право остается за человеком принять совет или его отвергнуть.
То есть ты не входишь в такое пространство, когда ты знаешь вот, ну, четкий, ясный ответ. Я просто знаю такой некоторых служителей, у которых есть метод о том, что, ну, на каждый вопрос человека, там, цитату из Писания. Вот в Писании сказано вот так, вот, делай так. Как ты к такому методу относишься?
Скажем так, я не стараюсь везде и по всякому случаю говорить, ну-ка смотри, вот что Библия говорит по этому поводу, потому что на очень и очень многие вопросы конкретного ответа в Библии нет. Есть в общем, ну, например, утешайте друг друга, ободряйте друг друга, благословляйте друг друга. Но там нет информации о том, как поступить, если обнаружена у тебя злокачественная опухоль. Что делать? Вот поэтому здесь я стараюсь, конечно, концентрировать внимание на Бога и Его Слово, но Слово не просто вот, цитировать, как бы, ну, вот поступай по Слову, тебе станет легче. не всегда срабатывает это, потому что люди читают слово, но часто бывает так, проблема, переживание становится выше. И поэтому здесь я стараюсь просто побеседовать, просто поговорить сперва, предложить помолиться. Вот, и, знаете, песня была такая: «Поплачешь, и легче вдруг станет, как камень с души упадет». И вот я стараюсь, может быть, войти в его душу или в ее душу, пообщаться, поговорить и только потом предложить, а что Слово Божье говорит по этому поводу.
Слушай, как ты думаешь, почему утешение сегодня, мне так кажется, стало меньше? Больше претензий, больше каких-то попыток подчертить какие-то позиции, встать на позицию, найти своих и чужих?
Ну, Библия говорит, что перед пришествием Господа мир будет жестоким, дети родителям непокорные и так далее, и так далее. Поэтому мы черствеем, и мы не можем утешать и не можем принимать утешение. Здесь я как-то столкнулся с одной женщиной, у нее проблема, молодая девушка, значит, врачи сказали, жить осталось немного, и вот она мне позвонила, я пришел, и я говорю, почему ты раньше не обратилась в церковь, к братьям, помолиться, все, она говорит, да, зачем докучать, это мои проблемы, это я вот не хотела никого, значит, вот утруждать этим. И, к сожалению, знаете, сегодня проблема в том, что служители стали слишком заняты. И вот люди, видя, что по большому счету, ну, служитель только может хорошую проповедь сказать, а вот прийти домой, пообщаться, поговорить, все нет времени. Нужно записаться обязательно, нужно вот у пастора, чтобы время было. И, к сожалению, сейчас вот люди друг от друга отдаляются. На собрании вместе приходят, чтобы послушать слово, а вот чтобы вместе поплакаться и рассказать о своих проблемах, все меньше и меньше таковых.
Угу. Знаешь, я размышляю в последнее время вот о чем. Вот как ты думаешь, почему сегодня вся идеология в современном мире, она очень сильно, ну, как тебе сказать, она меняется, и внутренне мне очень сложно, мне как христианину, согласиться с этими переменами, да и не должен я, да, соглашаться с этими переменами. Значит, и как ты думаешь, почему сегодня вся идеология строится на уходе от страдания? Это страх людей перед страданием, бегство от правды или что-то другое?
Я думаю, что если человек один раз столкнулся с безразличием, второй раз, третий раз, то он потом закрывается и, ну, о своей беде, о своей проблеме все меньше и меньше будет говорить. Мы сталкиваемся с таким бездушным обществом. Стало сейчас вот общение наше больше с машинами, чем с друг другом. Техника, телефон, компьютер, погрузился человек. Даже вот сейчас вроде мы общаемся, и это и общением не назовешь. То есть как бы хотелось встретиться, как Павел говорит, лицом к лицу, поговорить и так далее. То есть вот произошла некая подмена. Виртуальное общение, оно заменило живое общение. То есть человек удовлетворен, но ты же бездушной машине о своих проблемах не расскажешь. И вот, к сожалению, сегодня вот эта технология, как будто бы это очень важно, необходимо и нужно, и в то же время уходит в прошлое живое общение человека с человеком.
Угу. Да, друзья, спасибо, что вы пишете, спасибо, что вы поддерживаете нашу передачу «Программа Б». «Программа Б», конечно же, это передача, где мы поднимаем одни из самых сложных вопросов. И вопрос сегодняшней передачи и ваши комментарии, которые вы пишете, показывают о том, что у вас есть вопросы. Да? Я не могу сказать, сможем ли мы ответить на все ваши вопросы, но, по крайней мере, постараемся рассказать о том, что мы думаем. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно, в это сложное время для нас очень важно. Мы выходим именно благодаря тому, что вы нас поддерживаете. поддерживаете. Поэтому, друзья, в описании к этому эфиру вы можете, есть ссылочка, можете пойти по ссылочке, выбрать разовое ежемесячное пожертвование, такую сумму, которую вы готовы пожертвовать на наш проект. Для нас это очень важно, и очень важно, конечно же, поддерживать друг друга в это сложное время, и для нас очень ценна ваша поддержка, ваши примеры, ваши истории из жизни. Спасибо, что вы пишете еще раз, что вы, спасибо, что вы поддерживаете. Петр Анатольевич, у нас вот уже есть комментарии, и комментарии такие очень целенаправленные. «Бог нас не слышит», написала Олеся. Юрий написал, а вообще Бог есть? Вот что бы ты ответил?
Но я скажу, что я тут доверяю больше не чувствам, не эмоциям, не свидетельствам чьим-то, а Слову Божьему. Тот, кто уверовал искренне, он понимает, что Слово Бога должно стоять во главе. И поэтому я на основании Священного Писания знаю, что бы ни случилось, Бог говорит, я тебя слышу, я с тобой. Поэтому у каждого человека есть выбор, кому доверить. Своим чувствам довериться или Слову Божьему. Вот я так, как верующий человек, я доверяю Божьему Слову. Поэтому для меня однозначно Бог есть, и Он меня слышит. Бывают ли моменты, когда я не хочу с Ним говорить? Да, да. Бывают, ну, скажем, не только в моей жизни, но и в жизни очень многих людей, когда перед какой-то дилеммой, как поступить, ты не знаешь, что-то это просто невероятно тяжелое обрушилось в твою жизнь, и вот тогда не хочется говорить. Ну, и мы видим пророков Божьих, которые тоже замыкались вот, и не общались с Богом. Один из пророков, он настолько был возмущен, что в пещеру ушел, вот Илия пророк. И знаете, как поступает Бог? Бог дает человеку выспаться. Поэтому я тут советую, часто, если у тебя проблемы такие, вот ты не знаешь, как поступить, ляг, поспи немножко. Вот, хорошо, если церковь начнет здесь заботиться. Помните, написано, вороны принесли ему пищу. Вот человеку, которому очень и очень тяжело, ему нужно просто найти душевный отдых, душевное успокоение, и чтобы рядом был тот, кто бы позаботился о материальном, о духовном. Вот. И Библия говорит, что даже вот эта забота чья-то о ком-то, ну, это ответ Божий на многие вопросы. Поэтому я в Бога верю, Богу доверяю, Бог слышит, и я в этом твердо убежден.
Ольга написала, иногда и любящих Бога нужно остановить, чтобы они что-то поняли, остановились, сделали какую-то переоценку ценностей.
Однозначно, однозначно. Библия так и говорит, остановитесь на путях ваших. А если человек не останавливается, Бог останавливает. И одно только скажу, все во благо. Сейчас даже, если мы этого не поймем и не можем сказать «Слава тебе, Господи», то в Священном Писании написано в книге Откровения, что вот однажды ангелы, архангелы, серафимы, херувимы стали восклицать «Свят, свят, свят Господь!» И написано «Вся Вселенная присоединилась». То есть вот там, в вечности, мы получим ответы на все вопросы, и уж точно, со стопроцентной уверенностью, я говорю на основании Священного Писания, скажем «Слава тебе, Господи!» А пока это волевое решение, нужно сказать «Я доверяю Богу».
Виталий Гиберт писал «Цель всех страданий, чтобы проснуться». Давай попробуем поразмышлять вот о чем, Петр Анатольевич. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях пастор церкви Петр Анатольевич Унишкин. Вот если Бог создал этот мир, то почему он не довел его до совершенства? Почему Бог допустил зло в этом мире?
Это очень, скажем так, щепетильный вопрос, и много ответов вы найдете в интернете, кто хочет. Я лишь скажу, что, значит, всех планов Божьих нам неизвестно, но Бог дал Адаму и Еве свободную волю выбора, и они могли выбрать зло или зло отвергнуть. Вопрос, как появилось зло, через кого оно, это другой вопрос, это духовно-философский вопрос, не будем на него сейчас тратить время, но вот Бог сотворил Адама и Еву людьми совершенными, людьми, имеющих свободную волю. И они избрали путь зла и так далее. И сегодня мы тоже вправе избирать, опять я говорю, Бога или Бога отвергнуть.
Угу. Тоже есть комментарий Владимира, который транслирует вот такую идею, я все комментарий не буду, что Бог, он злой, библейский Бог, он ревнивый, мстительный, несправедливый, он допускает, не просто допускает, он пишет, что убивает всех подряд без разбора, младенцев, детей, женщин, и что, собственно, там нынешняя ситуация показывает все во всей красе. Вот что бы ты на это сказал?
Ну, я скажу так, если человек в этом убежден, то его переубедить невозможно. Для меня ответ очевиден. Бог есть любовь, так в Священном Писании написано. И вот, допустим, к примеру, как бы я поступил, если бы я увидел, как на моих глазах насильник пытается изнасиловать 3-летнего ребенка? Ну, как бы я поступил? Я бы, ну, точно оторвался на этом насильнике. Это при том, что я вижу реальную картинку, а Бог видит наперед. И поэтому я доверяю Богу даже в каком-то истреблении кого-то. Вот я Богу доверяю. Но опять я говорю, я спорить не хочу, потому что если человек убежден, что Бог злой, я предоставляю Богу право работать с этим человеком. У меня был родственник, мой дядя, за которого жена 50 лет молилась. Он был действительно уверен в то коммунистическое время, что Бог – это выдумка-сказка. Потом он был уверен, что Бог вот злой и так далее. Но в конце жизни уверовал по молитвам и стал совершенно другим человеком. Поэтому предоставляем вот таковых людей Богу. Мы их не проклинаем, мы не спорим с ними, мы не пытаемся переубедить или доказать что-то. Это невозможно сделать. А вот Бог может все.
Ну, это, конечно, такие комментарии, такое мнение очень распространено. И понятно, что если мы видим преобладающее зло, еще, да, блаженный Августин как раз сформулировал, скажем, такой взгляд о несамостоятельности зла, да, зло как последствие греха. Да? Что добро имеет самостоятельную природу, оно как бы так как Бог добр, да? А вот зло – это выбор человека, и через грех оно входит в этот мир. Но все-таки вот этот вопрос беспокоит людей. Как любящий, всемогущий Бог может допустить страдания на земле? Неужели без них нельзя обойтись?
Нельзя обойтись, потому что страдания нас укрепляют. И в послании Иакова, например, сказано о том, что в страданиях, значит, мы становимся намного сильнее, у нас появляется долготерпение и так далее. Поэтому страдания – показатель положительный. На первый взгляд нам кажется, что все, что происходит с нами, несправедливо. Ну, например, зайдите в любую колонию, вот, где отбывают наказание преступники, и все до единого скажут: «Я не виновен». Поэтому нам кажется так, что когда приходят в нашу жизнь определенные страдания, как это Бог мог допустить? Вот я такой пушистый, я такой добрый, я такой святой, и вдруг обрушились вот эти вот на меня непредвиденные обстоятельства. Я считаю, что, конечно, прежде всего, когда мы сталкиваемся с определенного рода проблемами, нам нужно проверить себя, почему это произошло. Ведь часто бывает так, вот человек перенервничал, да, и сорвался на ком-то, инфаркт получил и так далее. То есть бывают моменты, когда мы сами себя доводим до определенного состояния. Например, у меня сахарный диабет, а я вот люблю кока-колу сладкую попить. И вот вопрос, а что тут Бог вот допустил мне вот эту болезнь, я сам ее вот начинаю, чтобы она прогрессировала, все делать. Поэтому здесь я считаю, что вот важно понять следующее. Когда приходят какие-то непредвиденные ситуации, первое, что я должен сделать, это взять себя в руки. Например, когда у нас дочь заболела четвертой стадией рака, моя жена, я раскис, между прочим, я был никаким, а моя жена взяла себя в руки. И первое, что она сделала, она, вот дочь лежала в больнице на там, каком-то этаже, она перемыла все туалеты, вот, все душевые, просто взяла и до блеска их. Вот, то есть таким образом она взяла себя в руки. И потом она сказала дочери, я беру все, чтобы ты вставай, ну-ка делай то-то, то-то. Вот, и таким образом получилось свидетельство, что вот мы верующие люди, вот мы Богу доверяем, и мы не падаем как бы вот, ну, в пропасть какую-то, мы не впадаем в какой-то ступор, а наша надежда Господь, и Он поступит так, как Он считает нужным. Вот просто на примере моей дочери, это было уже лет 12 назад, когда врачи не давали никаких шансов, она до сих пор жива, и сейчас у нее большая группа людей, онкобольных, которых она ведет. Она рассказывает, как через химию проходить и так далее, и так далее. И вот если бы я вот эти 12 лет назад знал об этом, что Господь ее так готовит, ну разве бы я тогда вот переживал так? Я считаю, что Бог многое от нас скрывает для того, чтобы в тяжелый момент, когда мы не знаем, что делать, мы воззвали бы к Нему. И Бог обязательно, однозначно покажет нам, к чему Он нас готовит. Для любящих Его написано «все во благо», а вот для неверующих людей не все во благо. Страдания бывают даны для того, чтобы человек опять к Богу воззвал. И верующие к Богу должны воззвать, и неверующие. Но верующий к Богу должен воззвать, принципиально говоря, «благодарю тебя, Господь, что ты проводишь меня этим путем». Потому что однозначно конечный итог будет во славу Божью.
Иван Сергеевич Тургенев писал: «Хочешь быть счастливым, выучись сперва страдать». Согласен ты с русским классиком?
Тут трудно сказать. Опять нужно понять, допустим, что подразумевал под счастьем этот великий человек. Часто люди говорят, счастье – это когда у меня хорошая тачка, извините, пожалуйста, хороший дом, хорошая вот, обстановка, работа и так далее. Это ли настоящее счастье? Я не думаю, потому что все это в мире, все в мире призрачно. А вот настоящее счастье на основании Священного Писания – это счастье знать, что всегда рядом с тобой есть тот, кто не подставит, не подведет, утешит, ободрит и так далее. И вот для меня самое большое счастье – это что рядом со мной Господь. А все остальное вторично. Допустим, у меня хорошая семья, у меня много детей, у меня много внуков, у нас хорошая община, хорошая миссия. Все это вторично. Первичен Бог. И вот если человек по-настоящему это ощущает, то он может сказать подобно Давиду: «Вот Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Нет, это не значит, что у меня не будет никаких проблем. Это значит, что все проблемы я буду отдавать Господу. И дальше псалмопевец говорит: «Он, Господь, поведет меня». Вот здесь очень важно не мне прилагать все усилия, чтобы дотянуться до счастья. Помните, «Машина времени» пела такую песню «Птица счастья завтрашнего дня», да? Вот счастье настоящее уже сейчас здесь со мной. И если человек это понимает, если он Господа признает господином своей жизни, то я думаю, что проблемы ему гораздо легче решить. Ну, например, еще Иов, когда страдал, помните, друзья пришли, просто молчали, были рядом, и стало легче. Поэтому здесь Господь всегда рядом. Он говорит: не оставлю, не покину. И Он посылает помощь, приезжают люди. И когда я обращаюсь к Господу, говорю: помоги, и вижу, что приходит помощь, я всегда говорю: слава тебе, Господи, вот ответ. А неверующий ответа не видит, он концентрирует внимание на проблеме, и, конечно, ему тяжело, и никто не помогает, и бездушные все, и так далее, и так далее.
Сергей написал: «Не познав страдания, вы радости не почувствуете, так что все как должно быть». Но это скорее даже о принятии страданий, Сергей. Я, в общем, могу сказать, что если действительно размышлять об этом, то Здесь я могу быть солидарен с вами. Артем задает вопрос, немножко отличный, скажем, уходящий от нашей темы, но все-таки я его прочитаю. Сохранится ли ад или нет после второго пришествия Иисуса Христа?
Ой, это некоторые утверждают, что ада нет. Значит, Бог во время своего второго пришествия и третьего пришествия, значит, лицом сияния своего попалит все народы. Вот, значит, они верят, что будет вечное наказание. И, значит, написано, ад предназначен для дьявола и ангелов его. А человек добровольно туда идет, потому что ад, если вот обвинять, к примеру, Бога в том, что он создал ад для человека, то это неправда. Ад создан для дьявола и ангелов его. А человек идет туда добровольно. Поэтому я не знаю, какой точки зрения придерживается вот, человек, задавший этот вопрос. Я лично верю, и очень много текстов Писания, которые говорят о том, что ад будет вечен.
Есть ли смысл, тогда вот давай попробуем все-таки разобраться, в чем тогда смысл страданий? Есть ли в них смысл, или как известный философ-экзистенциалист 20 века Жан-Поль Сартр считал, что ад – это состояние человека, на которое он сам себя обрекает, и страдания. Это и есть состояние человека, на которое сам себя обретает, и человек вот должен просто выйти из этого состояния. Может, лучше было бы без страданий вообще?
Вот у Адама и Евы страданий вообще не было. И в Библии так и написано, что когда мы уподобимся ему, то написано, что и слез не будет, и горя не будет, и будем подобны ему. Сейчас же на земле смысл страданий, как я уже говорил, для укрепления нашей веры. Потому что во время страданий верующий полагается на Бога. Страдание – это некий механизм, который побуждает нас обратиться к более сильному за помощью. Если бы не было страданий, и вот мы жили в такой греховной природе, да вот посмотрите, когда нет никаких проблем, тогда нам вообще никто не нужен. Мы самодостаточны. И, извините, пожалуйста, плевали мы на все и на вся. А вот страдания заставляют думать о других, о себе и так далее. Поэтому я считаю, что страдания – это благословение Господа.
Почему мы тогда не думаем о других, вот, когда нам хорошо? Вот, что происходит с нами? Неужели вот, уходит доброта, милосердие, и для этого нужно обязательно испытывать свою собственную боль, проходить через свои собственные страдания?
Потому что совершенно неправильное понимание любви, любовь исковеркана, искажена сейчас, совершенно неправильное понимание счастья, построенное оно сейчас на мне, только мне и никому более. В Священном Писании написано, Бог есть любовь. Любовь – это жертвенное отношение к противоположному полу или к противоположной стороне. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Поэтому если мы отдаем, если мы помогаем и поддерживаем, то значит мы правильно понимаем счастье и любовь, потому что счастье – дарить, давать, благословлять, в этом счастье. Знаете, я как-то недавно слышал байку такую, мой папа боксер, и он живет по принципу блажения давать, нежели брать. Но опять это же байка. Вот мы даже вот здесь уже немножко искажаем Писание, потому что если мы и отдаем, то отдаем не так, как нужно. На тебе, Боже, что мне не гоже. И вот если бы мы действительно стали жертвенными людьми и приняли волевое решение отдавать, то очень многие люди бы смогли понять смысл истинного счастья и истинной любви.
Почему Бог тогда допускает? Хорошо, мы поняли. Значит, страдание может быть как, не знаю, там, урок, да? Страдание может быть как наказание за, в общем, ну, как человек сам себя наказывает. Ты привел пример про сахарный диабет и Кока-Колу,
да? Или Бог посылает наказание, да.
Да, ну вот так или иначе, да, действительно, Бог может останавливать, да, но почему Бог допускает, значит, смерть младенцев, страдания, скажем, как, если говорить, как раз ты упоминал книгу Иова, там ведь друзья-то потом умножили страдания Иова-то, не только сидели и молчали, да, вот, почему страдает праведник, пострадает хороший человек, в общем, почему страдает невиновный?
Хороший человек – это в нашем понимании, в моем понимании. Вот я считаю, что я хороший человек. Но вот мне нужно в понедельник идти в больницу, ложиться, потому что вдруг вот обнаружили там некую онкологию. А я хороший человек. Но я уже, помните, говорил, что прежде чем думать о том, что ты хороший, посмотри, почему, что будет. И написано «все ко благу». Поэтому здесь я считаю, что не могу отнести всех людей к категории плохих. Но Священное Писание говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. И наказание за грех написано «смерть». То есть физическое наше тело, оно так устроено после грехопадения, что наступает период болезней и так далее, и так далее. Итог – смерть. Когда наступает смерть? Конечно, на первый взгляд, допустим, там трехлетний мальчик или вот пятилетний мальчик, недавно я видел, как на стоянке один мужчина задавил там пятилетнего мальчика. Несправедливо. И на первый взгляд кажется, что это неправильно. Но, смотрите, мы люди ограничены знаниями, видением. Мы только сейчас, только в настоящее время можем дать оценку. Она может быть ошибочна. А Бог видит наперед. То есть Бог, он знает, чем бы закончилась жизнь этого мальчика. Может быть, помните историю, когда одного царя избирали, да, и Бог говорит через пророка: «Если бы ты знал, сколько он горя причинит народу моему». Вот поэтому здесь, так как мы люди ограничены, нам не стоит давать никакой оценки. Нам нужно только принимать то, что происходит, задавая вопрос: что делать, как жить. А вот на вопрос «почему» ответа не будет во многих вопросах, потому что Бог знает наперед, а я только вижу то, что происходит в настоящем. И в настоящем, как правило, мне кажется, что это несправедливо. Но у меня уже была одна онкология, вот удалили у меня щитовидную железу. Зачем мне сейчас вторая онкология? Это несправедливо. Вон некоторые люди, вон на соседа гляну, он, смотрите, какой неверующий, как живет и так далее. Это беда такого вот недальновидного, вот недальновидной оценки. Поэтому верующие люди, они доверяют Богу. Конечно, им очень сложно сказать: «Слава тебе, Господи, ты сына моего забрал». Нет. Вот тут Бог говорит, нужна церковь, которая бы поддержала, помогла и материально, и физически. Вот община для этого дана. Сегодня мы превращаем общину только для того, чтобы там проповедовалось Слово Божье. Обязательно экспозиционно, обязательно 5 пунктов. Вот община – это когда друг друга. Посмотрите, Священное Писание, вот о чем говорит Библия. Вот какова должна быть община. Я совсем не против экспозиционных проповедей. Я за, но 99% церкви это взаимоотношения друг с другом. И поэтому вот если даже случилась какая-то проблема, ну, например, Бесланская трагедия, она уже позади, но я помню эти все события до сих пор. Я все эти дни был там, в Беслане. И мы молились, стоя на коленях, говоря, Господи, наших детей сохрани. А там кроме нас тысяча. И мы подумали, какие мы эгоистичные. Представьте картину такую. Мы бы вышли оттуда, все целехоньки, ничего не прикоснулось к нам. Как бы люди отнеслись к церкви? Они бы сказали, вы эгоисты. Вместо того, чтобы люди обращались к Богу, они бы возненавидели церковь. И тогда мы сказали, Господи, на все будет Твоя воля. И из пяти детей пастора четверо погибли. Это самое много. Но когда люди узнавали, что мы тоже там пострадали, они, знаете, какой вопрос задавали? А как вы справляетесь с проблемой? Вот в чем суть. Поэтому вот после той трагедии очень многие к Богу пришли. И, зная вот тех, кто пострадал очень сильно, они сказали, слава тебе, Господи. Раиса тогда, Тотиева, она мне сказала, каждый день приходили тысячи писем с поддержкой. Вот церковь. Поэтому, если нас слушают неверующие люди, не принадлежащие церкви, мне их жаль. Потому что куда им пойти? Кому им пойти? В соцсетях только написать. Да и то там, посмотрите, какие злые комментарии бывают. Вот в церковь. Церковь нужна.
Ну, мне кажется, вообще злоба – это реакция на внутреннюю боль, с которой человек не может справиться, поэтому, соответственно, да, мне нужен виновник. Я ищу кого угодно. Бога нахожу. Если нужно в Писании найти, что Бог злой, пожалуйста, я найду, без проблем, да. Если нужно найти, что несправедливые апостолы, вот как тут пишет нас слушатель, что вот, значит, часть денег Анании и Сапфиры прикарманили, а самих убили. Да, вот, пожалуйста, я найду это, пожалуйста.
Ну, конечно, да. Я об этом не думал, но интересная мысль.
Да, ну то есть вот, опять же, ну спрашиваю, куда деньги взяли и почему нужно было убивать Анани и Сапфиру? Вот интересно, как ты думаешь, как на такие вопросы отвечать?
Это было зарождение церкви, начало церкви. Если бы в самом начале в церковь проникли вот эти греховные поступки и деяния, безнаказанность, церковь бы исчезла в первом веке. И так как вначале церковью управлял Бог, ну, он и сейчас управляет, но в первоначальном виде, то Бог продемонстрировал, что люди, находящиеся в церкви, имеют отношение не только друг с другом, но и с Богом. Друг друга можно обмануть, подвести, подставить, но мы же все должны помнить, а как же Господь, а как же Его Слово. И поэтому здесь я не вижу несправедливости. Почему? Потому что Анания и Сапфира договорились заранее обмануть своих братьев. Они были разрушителями вот этого общества, созданного Христом. А если кто посягает на Божье, ну, у того будут отношения с Богом. И поэтому здесь я не вижу вообще несправедливости, наоборот, это справедливость. И тот человек, который пишет, прикарманили, а если бы его так подставили и так подвели, он бы, наверное, первый сказал, достойны смерти. Поэтому Бога здесь винить не стоит.
Да, Александр написал, факт, что Бог у каждого из нас в душе, и пока есть на свете Бог, то живая твоя душа, значит, и ты. И Евгений написал, все Бога обвиняют, а сами не смотрят за собой, что они сами делают. Ну вот этот эфир о страдании, да, я почему Бог допускает страдания, как раз показывает, что это, наверное, одна из самых больных точек сегодня, да и вообще во все время. Ну не было времени, когда жило человечество спокойно, ну не было времени, да, были какие-то периоды, какие-то тишины, да, но все равно вот человек стремится к тому, чтобы убить другого человека, это результат греха. Например, в свое время, да, ты помнишь, что часто, а ты-то помнишь больше, Петр Анатольевич, чем я это, конечно, помню, но я тогда был совсем юн, значит, когда, значит, очень простая атеистическая пропаганда в школах говорила о том, что все войны от, значит, религиозной нетерпимости, да, вот религиозные фанатики. Хорошо, значит, человечество отказалось от, скажем так, от религиозной идеи, да, и сказало, что если человека просветить, что говорили просветители 19 века, человека просветить, он будет счастлив. Жан-Жак Руссо об этом говорил, да, вот ему цивилизация не нужна, он должен к природе вернуться, и все будет с ним хорошо. Ну и что, мы отказались от религиозной морали, нет религиозных войн, что 20 век нам подарил?
Интересно, в Священном Писании, в Библии написано: «И увидел Бог, как велико». Ну, понятно, это все описано, чтобы мы смогли понять. «И увидел Бог, да, велико развращение и помыслы человеческие, зло во всякое время». Здесь, если человек обвиняет кого-то, а не себя, вот это свойственно всем. И это тоже зло, зло на всякое время. Поэтому я считаю, что вот даже, помните, это французская революция, которая провозгласила, да, атеизм, и вот после французской революции стали страны определяться, вот, что они, значит, теперь не имеют ничего общего с религиозностью, войн не стало меньше. Человек ищет причину в ком-то. А на самом деле, вот, допустим, иногда я думаю, вот есть ли воля Божья на то, чтобы я, допустим, страдал от избытка веса? Я скажу, что нет, на это воли Божьей, но я списываю на свою слабость кое-что, не могу, у меня такой вот, такой я начинаю жалеть себя и так далее. И тогда Бог допускает, он говорит: ну хорошо, Петр, живи так. И я начинаю думать и говорить: ничего, что полные люди живут меньше, зато они едят больше. И вот получается, что я нахожу оправдание своему греховному действию. А при чем здесь Бог? Бог иногда допускает. Вот войны Бог допускает. Иногда Бог конкретно говорит: я поставил начальника, не напрасно носит меч и так далее, чтобы наказать зло. Но мы должны все время проверять себя. Допустил ли это Бог? Может быть, мне стоит пересмотреть что-то? И я вам скажу, что очень много проблем и переживаний связаны как раз с нашей халатностью. Авось, небось и как-нибудь. Вот наша жизнь. Я одному человеку говорю: слушай, тебе надо пойти сделать КТ, провериться. Он говорит: а зачем? А что я буду переживать лишний раз? То есть, понимаете, как Бог, может быть, дает мудрость. Смотрите, приобретаются такие препараты сейчас, аппараты, исследовательские центры. А мы говорим: а зачем они нам нужны? А потом, знаете, когда гром грянул, начинаем креститься. Может быть, заранее стоит что-то предусмотреть, как-то поступить. Поэтому я считаю, иногда Бог допускает, глядя на нас: ну, делайте, как хотите. И это печально.
Как ты думаешь, учит ли чему-либо страдания человека или только его озлобляет? В чем вообще, какие последствия могут, к чему могут привести страдания?
Наверное, все меньше и меньше людей, я вижу, которых страдания учат. Все больше и больше людей становятся закрытыми, злобой дышат и уходят даже из общины церковной. Мне таковых людей жаль. потому что они не захотели разобраться. Интересно, что Бог говорит: исследуй, проверь, остановись, Бог говорит: воззови, и я отвечу тебе. Бог не играет с нами в кошки-мышки, если мы захотим увидеть ответ, а почему? Бог ответит: а почему? А почему у меня лишний вес? Да потому что я после 9 ем. Понимаете? Вот остановитесь на путях ваших. И я считаю, что самая большая проблема сегодня – недисциплинированность. И иногда я слышу такое, человек говорит: ну вот я взялся за ум, и я ровно 2 года держался, потом сорвался. Сахарный диабет 1-го типа, умер в 35 лет, потому что сорвался. И что Бог здесь виновен? Вот я скажу, что, наверное, большинство каких-то моментов можно было, и было бы избежать, но Бог допускает, потому что Он оставил нам свободу выбора, свободу воли. Бог нам дал общину в помощь, чтобы мы поддерживали друг друга. Вот. А если мы пренебрегаем всем этим, то тогда и сталкиваемся с какими-то проблемами, и уж Бога точно здесь не стоит винить.
Как нам тогда пройти через сложные периоды жизни и не сломаться? Что нам в этом может помочь, как ты думаешь?
Я считаю, что только община, только друзья, только близкие люди. У нас есть одна сестра в церкви, она болеет онкологией, и вот, ну, шансы такие были, скажем, ну, не совсем хорошие. Но она мне говорит: слушай, Петр Анатольевич, я уже вот больше 2 лет живу. И она мне говорит: вот пообщаюсь с тобой, и жить хочется, и радость на душе. Я говорю: может, потому и живешь дольше. Понимаете, вот нам нужно искать таких вообще, которые поддержат, ободрят, помогут. Человеку не нужно замыкаться. Ему нужно, я этой женщине советую, путешествовать, вот ходить в театры, жить нормальной жизнью. И я считаю, что обязательно нужны вот эти добрые, порядочные люди, которые смогли бы поддержать, ободрить, вдохновить, а не только сказать: ох, как ты уже надоел мне, и так далее.
А как в этом может помочь вера в Бога? Что придает вообще смысл жизни человека? Как в этом может помочь Священное Писание, Библия?
Ну, если человек верит, то ему намного легче преодолеть все тяготы жизни. Вот есть же такая пословица: в здоровом теле здоровый дух. Так вот, Библия говорит о том, что дух должен быть бодрым. Вот дух может взбодрить плоть нашу. И я считаю, что здесь как раз-таки и призвано Священное Писание, и еще раз повторю, община, чтобы поддерживать наше духовное состояние. Если дух будет на высоте, если дух будет бодрым, то тогда и душа будет в веселье, и плоть в должном состоянии.
Что ж, в наше время подходит к концу. Я хотел бы прочитать для нашего, в общем-то, подведения итога замечательные слова из 8 главы послания к римлянам апостола Павла, Новый Завет, с 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Вот мне кажется, апостол Павел здесь сформулировал какие-то очень универсальные принципы отношения к страданию. Мы можем вспомнить, да, Христос на навык послушанию, да, мы можем в пример Христа вспомнить, который через свои страдания, собственно говоря, он выбрал путь страданий, чтобы избавить от страданий нас. Это раз. И когда говорят о несправедливом Боге, вот все время почему-то забывают этот момент. забывает о Христе, который выбрал, сам выбрал путь страданий. Он знал, на что идет. К нам страдания приходят внезапно, иногда это внезапное страдание вот нас повергает, но а если бы нам сказали, что весь наш путь будет к страданию, как бы жизнь наша сложилась? Христос это знал. Поэтому Бог справедливый, любящий, не просто наказывает за грех, да, или посылает страдания, чтобы остановить. Он сам продемонстрировал очень своим примером, что он сам выбрал страдания, чтобы искупить наш грех. Мне кажется, это великое, удивительное для нас благо принять это. И, конечно же, это надежда. Да? Если мы надеемся только в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков, пишет Павел. А наша надежда на Христа. Поэтому, друзья, надейтесь на Христа. И даже в самых сложных обстоятельствах жизни Бог рядом с вами. И Бог знает, что такое страдание, потому что Он претерпел страдания на кресте. Спасибо большое. Петр Анатольевич Уничкин сегодня был с нами из Санкт-Петербурга, пастор церкви. Мы говорили о страданиях и о том, как Бог рядом с нами. Большое спасибо, Петр Анатольевич. Большое спасибо, друзья, за ваши комментарии. Каждую пятницу в 12:00 в программе «БМ» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания. Да благословит вас Господь.
Богом.